«Разумный инвестор». Роман Романов. На «Медиаметрикс» Воронеж.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у меня в гостях Роман Шлепаев, директор воронежского филиала «Открытие брокер». Здравствуйте, Роман.
Добрый день.
Сегодня, знаете, хотелось поговорить с вами о том, что происходит сейчас в мире инвестиций. Сейчас большие какие-то движения происходят на рынках, как валютном, так и на рынке акций. И наши слушатели постоянно задают вопросы, что происходит, что делать, как нам быть. Вот. Ну, давайте по порядку.
Да, по порядку.
По порядку. Давайте, смотрите, доллар сейчас начал сильно, так сказать, припадать, и это очень сильно так стало волновать наших людей. Да, наших людей волнует, когда доллар растет сильно, и когда также он начал сильно падать. Что ожидать, что происходит, что ожидать дальше нам?
Ну, происходит, в общем-то, происходят те процессы, о которых мы, наверное, уже упоминали в предыдущих передачах. Да, происходит укрепление рубля постепенно, опять же, в связи с ростом стоимости нефти, да, потому что наша валюта все-таки сырьевая и очень тесным образом связана с ценами на энергоносители, в частности, на нефть. Поэтому рост стоимости барреля приводит к укреплению, собственно говоря, национальной валюты и снижению и доллара, и евро, да и других, собственно говоря, валют. Вот. Что там, второй вопрос, да, что будет с рублем, наверное, да, в ближайшее там,
ну,
время,
да, что
будет... Ну, во-первых, опять же, там, что делать, в какой валюте хранить, тоже такой, может быть, наиболее часто встречающийся вопрос, но, опять же, я бы предложил посмотреть, в какой валюте вы тратите, планируете ли вы покупать импортные товары и так далее, и так далее. Если все-таки в основном там ваше потребление связано с приобретением там, по большей части отечественных товаров, наверное, большую часть средств имеет смысл хранить в рублях. Если вы не планируете какие-то там покупать машины, может быть, какую-то там дорогостоящую импортную технику, то, в принципе, там, вот, соотнести таким образом ваши расходы с вашими, в общем-то, текущими активами. Ну и, в общем-то, вопросы, в чем держать, наверное, отпадут. Что будет там в ближайшее время с рублем? Ну вот, рубль достаточно серьезно укрепился. Вот, там, в краткосрочной перспективе может быть там небольшое коррекционное движение, ну, наверное, в пределах рубля по доллару, это где-то может быть там 66, там, это вот самое-самое, что называется, ближайшее время.
Ну, да,
а так,
для спекулянтов.
Да, это больше, наверное, для спекулянтов. Вот, а если вы не спекулянт, наверное, вот если говорить о какой-то среднесрочной перспективе, то все-таки рубль, наверное, продолжит укрепляться.
Значит, вопрос задают наши слушатели. Когда нам покупать доллары надо будет? Когда доллар наконец-то начнет расти? Вот вопрос, который задают.
Доллар начнет расти, наверное, это, наверное, это и вторая половина июня, может быть, июль месяц. Вот это, наверное, период.
Так что пока мы ждем укрепления рубля.
Да, пока укрепление рубля, вот там ближайшие там полтора, наверное, два месяца продолжится. Будет сейчас сложно это все гадать на кофейной гуще, там 62, 63 или, может быть, 59.
Нет, вопрос вот еще такой. Я вот слухи это или новости, не знаю, как это назвать. Американские и не только американские, но иностранные хедж-фонды, прежде всего, обратили внимание, и причем уже не просто обратили, а начали действовать. Думаю, что эту картину мы уже наблюдаем сейчас в долларе, на российский рубль, который сильно недооценен.
Совершенно верно.
То есть и сейчас мы видим как раз укрепление, и долго вообще они будут покупать, или они еще не начали там толком покупать?
Ну, на самом деле, да.
Если они же так своими финансами соберутся и будут скупать рубль, то доллар-то у нас просядет еще там на приличную, так
сказать. Вот здесь есть определенный вопрос. На самом деле, не исключено, что при каких-то действительно при серьезном укреплении национальной валюты На помощь доллару, если можно так сказать, выйдет наш центральный банк, который, безусловно, отслеживает ситуацию. И, ну, дорогая валюта, национальная валюта, пока, собственно говоря, не нужна там нашей экономике. Ввиду, опять же, того, что импортное замещение на самом деле только-только, может быть, началось, да.
И, вот, чтобы и как, тут американцы решили скупать рубль.
Да, да, да. И вот чтобы все-таки этот процесс продолжился, да, национальную, ну, при текущих даже ценах на нефть, даже если цена на нефть там вырастет там, до 50, да, долларов, все равно. Вот это вот резкое укрепление рубля, оно невыгодно национальной экономике. И я думаю, что здесь вот центральный банк будет брать игру в свои руки. И, скорее всего, вот нас ждет, наверное, вот, не, опять же, не исключено там достижение 60, может быть, там ниже. Но, опять же, центральный банк будет выходить на поле, да, на рынок и с интервенциями. И, собственно говоря, скупать доллары в первую очередь и тем самым поддерживать, то есть сглаживать вот эти колебания. И я думаю, что, ну, наверное, средний курс, там, сложно говорить там про конец года, где-то, наверное, в этом диапазоне, в котором мы сейчас находимся, то есть это там 60-65 рублей. 60-65.
То есть 60 рублей мы, да, все-таки можем увидеть.
Можем увидеть,
спокойно, да?
В моменте, да,
не исключено. Буквально позавчера мнение эксперта вашего брокера, открытия брокера Сергея Хистанова, я слышал, который говорит, что очень как-то невыгоден нам такой дешевый, собственно, дешевый доллар.
Да.
То есть... все-таки Центробанк должен искать какую-то золотую все-таки середину.
Совершенно верно.
Не потратив при этом.
Да.
Если мы будем все свои, скажем так, средства, которые накоплены, золотовалютные резервы, тратить на то, чтобы теперь в данном случае укреплять доллар. То есть, если раньше укрепляли рубль, теперь что получается? Нужно укреплять доллар ему, да? То есть, на это же нужны деньги.
Но здесь, опять же, для крупных инвесторов, да и, собственно говоря, и для национальных инвесторов тоже крупных, важно вот именно важен стабильный курс, да, который, ну, за какой-то период времени не совершает таких вот, безусловно, серьезных движений, потому что это делает более предсказуемыми инвестиционные программы, то есть можно посчитать, можно спрогнозировать, да, там, крупным нашим компаниям свою там инвест-политику, производственную программу и так далее, и так далее. Поэтому, вот, на самом деле, эти скачки, они никому не выгодны, как в одну, так и в другую сторону, на самом деле. Вот. И поэтому здесь действительно задача Центрального банка как-то выравнивать это все, первый момент. А второй момент, ну, и наш президент, в общем-то, высказался, что приоритет, на самом деле, не в поддержании национальной валюты, а в формировании и пополнении золотовалютных резервов, а это не что иное, как, в первую очередь, покупка доллара США, поэтому не исключено, что при каких-то, опять же, движениях, серьезных движениях вниз по валюте мы увидим покупки ее со стороны Центрального банка и тем самым пополнение, опять же, резервного фонда.
Вчера читал арабских экспертов нефтяных, которые говорят, что тренд нефтяной только начинается, и цена, которую мы ждем, это минимум будет 70, и при цене нефти $70 за баррель, рубль, наверное, все-таки будет еще дороже. Ну, в смысле, еще будет более сильнее, а доллар, соответственно, будет дешевле. Так где же это?
Вполне возможно.
Это золотая середина, где этот золотой коридор, который будет выгоден всем?
Ну, знаете, вот мнений много сейчас. Есть мнение, что вот если все-таки участники картеля, да, и независимые производители не договорятся, что то нас ждет там падение и на 20 и так далее. Сейчас мнений много. Но все-таки большинство все-таки экспертов склоняется к тому, что участники все-таки договорятся, да, наверное, вот на следующей встрече, которая ожидается в июне, и все-таки какое-то будет решение. И в этом решении будет участвовать в том числе и Иран, который вот пока отказался. Ну, да?
Тем не менее, цена на нефть так устойчиво растет. и как-то останавливаться пока не собирается.
Пока не останавливается. Вот здесь опять же арабские эксперты высказали свою точку зрения. Да, буквально совсем недавно они высказывали с точку зрения, что и при цене там $20 они будут себя неплохо чувствовать. И, в общем-то, для них не столь важна цена, сколь важна доля рынка, да? Соответственно, вот эта вот игра на понижение, в первую очередь, с их стороны, она, в общем-то, привела к перераспределению. Далее, как-то ни странно, Саудовская Аравия увеличила свою долю, и Российская Федерация также увеличила свою долю на рынке, да, вот. Начиная там, с 2014 года, когда вот происходила вот эта вот фаза снижения, активная фаза снижения нефти там, со $100.
То есть, увеличив долю рынка, нам теперь не страшны понижения, то есть нефтяные, вот, правильно?
Такие? Отчасти да. И если будет доллар там 70, сколько будет национальная валюта стоить? Ну, вот, наверное, где-то в районе там. Я в районе, наверное, 50-55, опять же.
Ну, это, наверное, вот этот как раз 50-55 самый такой коридор, который устроит всех, наверное. Ну, по крайней мере, мне так
вопрос,
кажется.
Вопрос, сможет ли наша экономика, опять же, да, эффективно работать при таком курсе. Я сейчас говорю, опять же, произойдет ли в полной мере там импортозамещение, как планировали там наши.
Ну, нужно будет как-то политически, я не знаю, урегулировать этот вопрос импортозамещения тогда. Не знаю. Ладно, давайте тогда посмотрим, что происходит. Получается, что у нас сейчас на рынке? Доллар падает, зато очень хорошо растут российские компании, да, акции российских компаний. Даже самая мертвая, бумага, которая уже просто, уже, я не знаю, уже анекдоты ходят про «Газпром», который уже сколько, 4 года или никак не может выйти из коридора, вот буквально на днях пробил свой этот мертвый коридор, в котором он уже 4 года находится, и начал расти. Что происходит?
Ну, здесь опять же, помимо вот ситуации на нефтяном рынке, буквально на днях была озвучена инициатива Дмитрия Анатольевича Медведева, а именно то, что наши госкомпании, ну, компании с доминирующим участием государства, должны будут направить не менее 50% своей чистой прибыли на выплату дивидендов. Собственно говоря, это спровоцировало спрос в наших ведущих компаниях, так сказать, голубых фишках, в частности, вырос очень серьезно, прям в этот же день, там, более чем на 6% был рост «Газпрома», ну и, собственно говоря, другие бумаги, там, и «Роснефть», и «Сбербанк», и так далее. Ну, вы правильно заметили, существенно вырос «Газпром», потому что до этого другие госкомпании, там Сбербанк, Роснефть, так или иначе, все-таки росли, следуя за нефтью, да, а вот «Газпром» оставался в тени. И вот тут действительно был такой вот звездный час. Я думаю, что этот звездный час еще, наверное, не исключено. Звездный час еще месяц, как минимум, продлится для «Газпрома». То, что ну, на текущий момент дивидендная доходность получается в районе 10%, что очень хорошо, это там в 2 с лишним раза, наверное, выше, чем предыдущие дивидендные истории.
Ну, получается, капитализация «Газпрома» при текущих ценах на эту бумагу, в принципе, не такая высокая, получается. И, то есть перспектива-то есть роста? А то там, я помню, Миллер когда-то там обещал там и 300, и 400, и 500. Там, и
обещал на самом деле
повысить в 4 раза, по-моему, да?
В 2008 году, да, было обещание.
А не в 2011 или
нет? Не, в 2008 году, как раз перед тем, как «Газпром» упасть с 360 рублей, было обещано, что «Газпром» будет в самом скором времени стоить 1000 рублей за. Ну, одна акция будет стоить 1000 рублей. Но, к сожалению, этому не суждено было случиться. А не исключено, что мы увидим уровни и 200, и 240. Но, опять же, здесь нужно очень здраво, очень осторожно относиться, потому что все-таки «Газпром» — это не просто компания, это, наверное, это больше, чем компания, это наша газовая отрасль, и это газовая... И эта компания очень серьезным образом подвержена геополитическим рискам, поскольку все-таки пока что основная часть экспорта проходит через территорию Украины, и вот здесь вот есть определенные риски.
Так, вопрос тогда сразу практически задаю. Для инвесторов, которые хранят эту бумагу в своих портфелях, это получается, что это очень хорошо, да? То есть сейчас дивиденды они получат очень даже хорошие.
Очень хорошие, да, до этого они такие дивиденды не получали.
Не получали, да. Курсовая стоимость растет уже хорошо. А для тех, у кого нет в портфелях, для тех инвесторов, у которых нет в портфеле «Газпрома», что делать? Есть смысл его покупать? Или
есть смысл, безусловно, опять же, не на весь портфель, а на там определенную долю. Смысл, безусловно, есть. Да. Опять же, я бы не стал здесь разрывать какую-то краткосрочную историю. Вот если там имеет смысл, опять же, формирование портфеля, то до конца года, как минимум, или до первого квартала следующего года. Вот тогда действительно...
Ну, то есть мы можем увидеть там и цифры, которые нам все обещают, и 170, и 180, 190, 200, ну,
да,
вот
там,
эти все.
Да, там 187, 100, да, можно.
То есть перспективка есть?
Есть, и очень хорошая перспектива.
Да, что еще интересно сейчас происходит?
Ну, вот опять же, коли мы упомянули тему дивидендов, помимо «Газпрома» есть там ряд бумаг с более высокой дивидендной доходностью. Ну, например, там такая компания «Кроссети», да, это тоже компания с госучастием. Вот, дивидендная доходность более 20%, там 23,6%, вот, если там быть точным. А это по обыкновенным бумагам, там 19% по привилегированным акциям. Акции «Сургутнефтегаза» дивидендная доходность более 15%. Привилегированные акции. Опять же, здесь возможен как бы двойной эффект. С одной стороны, эти бумаги растут, и, скорее всего, после выплаты дивидендов рост продолжится. С другой стороны, опять же, инвестор получит дивиденды. Да? В общем-то, вот... То есть... Интересно. «Алроса» тоже более 13% дивидендная доходность, тут, опять же, там на текущий момент.
Ну, то есть, фактически, то, что мы сейчас видим, это не только рост под дивидендную доходность, да? То есть,
вот это благоприятная конъюнктура, связанная с ростом нефти, стоимости нефти.
Ну, это совпало так получается.
Да, что опять же, снятие, по крайней мере, каких-то геополитических рисков, да, я сейчас, конечно, говорю там про конфликт в Сирии, там, вот, пока нет эскалации на Украине, хотя вот многие эксперты, как в России, так и за рубежом, ожидали весной активизации там боевых действий, но вот этого не произошло. В общем-то, это тоже играет на руку нашему.
У них денег нет, чтобы войну продолжать.
Наверное, вообще. Да, не подвезли.
Да, ну да, не будем как бы о грустном. Да, мы смеемся, там на самом деле людям не смешно. Ладно, так, что у нас еще интересного можем предложить инвесторам на таких уровнях рынка?
Да, ну, если для инвестора, скажем так, проблематично формирование какого-то портфеля, следить за портфелем, есть ряд продуктов, которые, в общем-то, будут включать в себя там либо те или иные ценные бумаги, наиболее перспективные, либо будут представлять собой уже готовые портфели. Я сейчас говорю про наши фонды акций. Вот, в частности, я вот упомянул акции энергетических компаний, многие из которых там выросли там на 50 и более процентов, допустим, акции ФСК, да, вот, соответственно, опять же, радиослушатели, которые нас слушали...
Ну, первая наша передача.
Да, первая наша передача, мы рекомендовали акции энергетического сектора, но вот многие бумаги показали там 30, 40, там 50 и более, допустим, рост. Акции ФСК, да, выросли там более чем на, по-моему, даже 70% с начала года, вот, поэтому... Можно, в общем-то, не гадать, можно сделать ставку на целый сектор, в принципе, купив.
Но опять же, это для ПАИ. Достаточно крупных инвесторов, да, а ПАИ это более, скажем так, это фактически для всех.
Да. Угу. То есть можно, опять же, выбрать отдельный сектор, в частности, электроэнергетический сектор, и поучаствовать в его росте, купив ПАИ фонда электроэнергетики. Вот, так и в целом поучаствовать в росте нашего рынка, там, купив индексный фонд или фонд акций. То есть, в принципе, инвестор сделает ставку на рост рынка, и, в общем-то, не нужно следить за портфелем там, и так далее, и так далее. И все дивидендные выплаты, они также будут сказываться на доходности и также...
Вот у нас тут вопросик пришел, как раз нас тут слушают, очень молодые, горячие, потенциальные, может быть, текущие уже инвесторы. Вопрос такой, говорят, а как вот с помощью производных инструментов, таких как фьючерсы, да, поучаствовать в процессе вот в этом роста? На какие? Есть какие? Вот давайте немножко, да, буквально уделим пару слов, поговорим про фьючерсы. Что это такое фьючерсы, какие инструменты такие горячие, есть предложения, какие можно рекомендовать? С которыми поработать, и, ну, и предостеречь, наверное, все-таки наших начинающих инвесторов, спекулянтов.
Фьючерс — это производный инструмент, или как еще, может быть, радиослушатели слышали, дериватив, да? То есть это контракт на поставку какого-либо актива в будущем по цене определенной там сегодня и сейчас. Фьючерсы могут быть там товарными, то есть на поставку какого-либо товара, нефть, сахар, кофе и так далее, на поставку акции, да, допустим, вы можете купить фьючерс на акции Сбербанка, того же самого Газпрома, вот, фьючерс на валюту, фьючерс на доллар США, то есть на конкретную дату вам будут поставлены доллар США. Ну, к сожалению, сейчас на российском рынке поставочного фьючерса на доллар нет, но, тем не менее, вы получите эквивалент, который будет равен вот той сумме, которую вам поставили бы. А опять же, что перспективно, здесь, наверное, стоит упомянуть о ликвидности, то есть насколько, насколько вы сможете быстро там тот или иной фьючерс купить, насколько быстро вы его сможете продать, да? Так вот, наиболее ликвидные фьючерсы — это контракты на индекс РТС, то есть это фьючерс на наш рынок, да, на значение нашего рынка. Соответственно, купив фьючерс на РТС, если рынок вырастет, вы заработаете. Если рынок не вырастет, ну, вы, соответственно, не заработаете. Да,
да, давайте убыток. Еще поговорим о том, чтобы купить один контракт фьючерс РТС. В принципе, не так много денег нужно, да?
Ну да, не так много денег. В принципе, там достаточно
гарантийное будет обеспечение. Да, давайте расскажем.
Чуть-чуть, что там такое? Немногим более 10 тысяч.
Давайте рублей. Расскажем немножко о процессе. Потому что, когда покупают акции там, или валюту, там понятно, мы принесли деньги, на эти деньги мы купили там либо акции, либо валюту в соответствующем эквиваленте по цене. Со фьючерсами немножко там другая история. Там,
да.
Здесь, вот расскажите, пожалуйста.
Здесь, собственно говоря, ваши активы, они представляют собой, если вы планируете покупать фьючерсы, представляют собой гарантийное обеспечение. То есть
не нужно иметь денег на счете, а нужно иметь только какую-то часть, правильно?
Да, не нужно иметь там 100% необходимой суммы. Важно, зачастую можно иметь там 1/10, да, от стоимости актива, от стоимости этого фьючерса, и вы можете купить, собственно говоря, целый фьючерс, целый контракт, да, имеет там 1/10, ну, там, если речь идет о валютном фьючерсе, или там 1/6, если мы говорим там о фьючерсах на акции, да. Ну и, соответственно, вот в связи с этим и стоит упомянуть об эффекте плеча, да, имея 1/10, там, имея 10 тысяч, вы можете купить на 100 тысяч, ну и, соответственно, при движении курсовой стоимости фьючерса там на процент вы заработаете 10%, но тут необходимо помнить, что при обратном движении на 1% не в вашу сторону, вы теряете там 10%, соответственно, таким образом можете потерять гарантийное обеспечение, да, поэтому мы не рекомендуем, что называется, работать на все, да, с использованием максимально возможного, с максимально возможным риском. Вот, хотя, опять же, фьючерсы — это там, фьючерсы и опционы — это наиболее рискованные инструменты. Вот, и здесь, опять же, я все-таки начинающему инвестору рекомендовал все-таки пройти определенное обучение. Вот, и там, если нет времени учиться, то все-таки.
Вот смотрите, какой вопрос задает наш вот активный достаточно слушатель. Говорит, я. Что я могу сделать, говорит, я могу рискнуть какой-то частью денежных средств, просто купить фьючерс, забыть про него, а вдруг он выстрелит, а вдруг не выстрелит. Вот что, вот он говорит, что это за вот такая тактика, она вообще приемлема или нет?
Ну, если
Ну, вот один фьючерс РТС стоит там 10 тысяч рублей.
Ну, это вот больше, наверное, такое...
Ну, не 10, а сейчас сколько там гарантийное обеспечение сейчас по нему? Там...
Ну, там...
Там 13-14 рублей.
Да, да.
13-14 тысяч рублей. Да, вот он хочет там положить 13-14 тысяч рублей, купить фьючерс и забыть про него. Если рынок вырастет, он получит неплохую, скажем так, доходность. Угу. Но если рынок пойдет против, то что произойдет?
Да, если рынок пойдет против, то, соответственно... Гарантийное
обеспечение. Что он деньги все потеряет?
Гарантийное обеспечение будет списано с его счета. Ну, вопрос, если он там при определенном уровне, да, гарантийного обеспечения, позиция будет закрыта, и часть гарантийного обеспечения будет списана. Да, там, не все деньги, ну там условно, если он на весь размер откроет позицию, то там, ну, условно, большая часть средств будет списана. Да.
Ну, фактически таким инструментом можно как страховкой пользоваться, да?
То есть, конечно. Например... И большинство наших клиентов вот именно используют данный инструмент для хеджирования, в том числе валютных рисков.
Ну, вот расскажите про хеджирование, потому что никто не совсем понимает этот термин.
Угу. Ну, хеджирование, страхование, соответственно, у вас есть какая-то сумма в долларах, допустим, там, или в евро. Вот, вы не хотели бы продавать, но тем не менее вас пугает то укрепление рубля, которое продолжается, да. Вы, собственно говоря, открываете позицию противоположную той, которая у вас открыта на рынке спот. Ну, то есть продаете фьючерс на тот же самый доллар. Соответственно, что происходит? Доллар, курсовая стоимость доллара по отношению к рублю снижается, вы получаете минус по основному счету, на котором у вас наличная валюта, но вы зарабатываете на том счете, где у вас, собственно, открыта короткая позиция по фьючерсу.
Да, ну просто так в этом не разберешься, я так понимаю.
И, соответственно, вы просто компенсируете, да, плюсы, полученные на срочном рынке, минус, который получили на...
Вот, наш... Слушатель спрашивает, но это, Игорь, сам тут не разберусь, говорит, наверное, самостоятельно совсем. Тут достаточно тяжело
я
будет
бы
разобраться,
что бы ему рекомендовать. У нас, ну, во-первых, можно зарегистрироваться на учебном портале, пройти обучение. Там есть бесплатный курс, есть платный курс.
А есть курсы непосредственно по фьючерсам?
Да, в том числе по работе на срочном рынке. Я бы вот рекомендовал пройти, потому что... Все-таки, если человек хочет работать, а не просто ищет какой-то аналогичный продукт там, лотереи, да, то все-таки я бы рекомендовал пройти обучение. Оно того стоит. И...
Роберт Киосаки, я читал недавно, писал, что я, говорит, когда начал работать со фьючерсами, я, говорит, три раза сливался. То есть он три раза сливал свой счет. Пока не понял одной простой истины. Есть такой интересный, говорит, инструмент, опционы называется. И вот когда я узнал про опционы, тогда я перестал сливать и понял, как зарабатывать деньги. Но это потребовалось ему не один год, чтобы это понять. Вот. И вообще, вот что это за такие инструменты интересные, да, которые позволяют страховать уже такие инструменты, как фьючерсы. То есть, получается, фьючерс как страховку некоторые используют, как хеджируют свои риски по валюте, по акциям.
Угу. А для страховки фьючерсов, да.
А для страховки фьючерсов можно использовать еще опционы. Да.
Опцион,
что такое опцион?
Опцион — это право, да. Опять же. Если фьючерс — это контракт, да, на поставку какого-либо актива в будущем, то опцион — это право. Право купить или продать актив по, опять же, цене в будущем, по цене определенной там сегодня и сейчас. То есть этим правом можно воспользоваться, а можно не воспользоваться. Да? Так вот, собственно говоря, покупая противоположный, скажем так, опцион, противоположный открытому контракту о фьючерсе, вы, собственно говоря, тем самым хеджируете, ну или продавая, да, в зависимости от того, короткая позиция у вас или длинная открыта по фьючерсу, вы тем самым, опять же, страхуете себя от возможного риска там, просадки, коррекции и так далее, по основной позиции.
А можно ли зарабатывать деньги исключительно с помощью опционов?
Можно.
Но только очень осторожно.
Безусловно, да, это, наверное, высший пилотаж, потому что все-таки Опять же, большинство наших клиентов используют опционы для вот хеджирования или для формирования структурных продуктов. То есть доля опционов в портфеле незначительная, ну там 5, может быть, 10%. Соответственно, если цена на базовый актив идет не в ту сторону, в которую ожидает инвестор, он, собственно говоря,
теряет
деньги, которые были в опционе. Ну, если вовремя не успевает закрыть, то все, если вовремя закрывает, там, то может быть какую-то часть. Вот. Но, тем не менее, основная часть, допустим, вложена в надежные и высокодоходные облигации, и он компенсирует тем самым вот, потерю по вот этой части, по опционной части. Вот, поэтому, ну, это, собственно,
а все деньги может потерять человек?
На опционах? Да. Конечно, да, может.
А вот я слышал, что есть такое возможность...
Это еще более рисковый инструмент, чем фьючерс.
Давайте,
если
про это тоже поговорим. Все-таки
для понимания.
Люди должны знать, куда идут и во что могут, потому что все-таки обычно приходят, начинают делать, не узнав, что это такое, какие опасности их ждут. Значит, клиент потерял и остался должен денег, то есть на опционах. Как такое вообще возможно? То есть помимо того, что он потерял все деньги, он еще остался должен брокеру, да, чтобы покрыть риски. Там, что это за... Как это может быть вообще? Это, в принципе, возможно? Законно ли это?
Да, это законно.
Как это так, да? То есть я еще должен остался, при этом он говорит.
Безусловно. Такие ситуации, ну, не так часто происходят, но они встречаются, да. А именно в момент резкого движения цены, а просто-напросто клиент не успевает довнести там денежные средства, чтобы, в общем-то, пополнить свой счет, и, опять же, чтобы не списалось, собственно, все гарантийное обеспечение. И профессиональные участники рынка, да, ну, инвестиционные компании, не всегда успевают, потому что рынок опционов, он менее ликвиден, чем там рынок фьючерсов, да, то есть не всегда в моменте можно продать, не всегда в моменте можно купить там тот или иной опцион, да, вот, и вот в моменте не всегда получается закрыть позицию, как мы это называем, по марджин-колу, да, вот, и так получается, что, да, с определенным там временным лагом закрывается позиция, и так получается, что списываются денежные средства со счета клиента, и клиент еще остается должен. Но опять же, это в какие-то действительно...
Ну, это форс-мажорные такие.
Экстренные случаи там. Но, тем не менее, это иногда редко, но происходит.
Давайте вот еще такое, смотрите, момент обсудим. Ведь можно же не только купить, но также и продать опцион. То есть, да, фактически... Да. Клиенты могут инвестиционные компании, такой как ваши, не просто купить, а также и продать опцион.
Да,
то есть фактически все риски. То есть опцион — это страховка.
Да.
То есть клиент может эту страховку сам продавать. Когда на рынке спокойно, он может эту страховку продать.
Да.
Но в случае движения он еще остается.
Совершенно верно. Когда на рынке все хорошо, ну как все хорошо, все спокойно, все прогнозируемо, наши власти все контролируют, все учитывают. И рынок, ну, в общем-то, скажем так, фактически стоит на месте, да, ну, одна из наиболее, наверное, выгодных стратегий — это просто продавать. Опционы зарабатывать, в общем-то, не столь много, но, тем не менее, зарабатывать там по-разному. Ну, это где-то в плюс-минус, где-то в районе, может быть, 15-20% годовых получается, да. Вот же, опять же, не сильно не рискуя, как вы правильно сказали, продавая эту страховку там изо дня в день, но по чуть-чуть зарабатывать. Ну, вот, если в один прекрасный момент будет движение как в одну, так и в другую сторону, то, конечно, риски значительным образом увеличиваются, и в данном случае эти все риски клиент берет на себя. Поэтому, возможно, потеря, опять же, значительной части капитала. Поэтому, опять же, еще раз повторюсь, только лишь там 100% своего капитала держать в опционах и работать с опционами. Ну, мы настоятельно не рекомендуем. Это какая-то небольшая доля. Опять же, даже для каких-то спекулятивных операций, не до хеджирования, а для спекулятивных операций, все равно это мы настоятельно рекомендуем все-таки небольшую часть капитала.
Вот я добрался до истины. Откуда возникают эти вопросы? Люди посмотрели фильм «Большой шорт». Big Short, да, как он называется? Там,
да, 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 когда, когда главный кризис, герой...
Да, про кризис, про кризис ипотечный в Америке 2008 года. Вот, соответственно, понасмотрелись этих фильмов, да, и почему вопрос... Да, «Игра на понижение», вот он в нашем переводе, Big Short, прошел уже, да, в кинотеатрах. Вопрос, думаю, какие страховки там люди покупали, продавали и так далее, делали, да, то есть фактически это были опционные стратегии,
да,
да, это были очень высокие, высокорисковые, так скажем так, очень высокорисковая игра была, в случае, если рынок не обрушился бы, тогда они вот платили по миллиону там, долларов в месяц, выплачивал фонд,
да,
фактически...
Да. Рынок не рос, рынок просто стоял на месте, да, но они должны были обслуживать позицию и платили, поскольку... Размер этой страховки был очень серьезный, да, они платили серьезные средства, дабы обслуживать эту страховку, да, ну, так называемую страховую премию.
Ну да, вот сказать. Вопрос такой возник у людей, что это за страховка, да, такая, которую они там продавали, покупали. Это на самом деле были, в принципе, да, те же самые,
те же опционы. Самые опционы. Да. Единственное, что, если мне не изменяет память, это все-таки был не рыночный, да, вне биржевой опцион, да, если помните, да, вот те радиослушатели, которые смотрели этот фильм, там главный герой обратился в один банк, очень удивились, там, а зачем, а так далее, в другой банк, и вот там после очередного визита все-таки ему эту страховку, в общем-то, если можно так сказать, собрали.
Ну, фактически этот инвестиционный инструмент, он был... То есть в Америке можно любой инструмент производный сделать, то есть фактически у любого, да, так оно, сказать, крупного брокера, да?
В принципе, его можно сделать и у нас в России.
Ну, просто у нас может таких быть, желающих пока.
Радиослушатели, может быть, слышали, что та или иная госкомпания выкупает с рынка ценные бумаги для там... опционной программы. Что это значит? Это...
Не знаем, что это такое. Не, что не, такое опционная программа. Об этом поподробнее, конечно.
Да, вот многие компании, госкомпании, да и госкомпании, и частные, в принципе, компании периодически покупают с рынка, да, то есть на бирже ценные бумаги для премирования своих сотрудников. То есть они премируют не деньгами, а вот акциями родной компании для того, чтобы замотивировать сотрудника, чтобы сотрудник понимал, да, что он причастен, в общем, ко всем процессам, он акционер компании и так далее, и так далее. Так вот, это все называется опционная программа, то есть сотруднику, у сотрудника появляется право купить ценные бумаги по там,
фиксированной цене, да?
По фиксированной цене, зачастую значительно ниже рыночной и так далее, так далее, так далее. Но сейчас там у Лукойла была вот очень интересная программа, у Ростелекома были подобные программы, которые, в общем-то, там традиционно.
Ну, в России, года это только, в, год. В России это только начинается, так понимаю, потому что в Америке.
Да, это западный, как бы, это западный, это западный, это западный опыт. Вот, ну, фактически сотруднику вместо премии выписывали определенное количество там, акций. Да. Угу. Вот. По определенной там цене.
Да, ну давайте вернемся к опционам. Значит, этот инструмент для профессионалов прежде всего, начинающему инвестору, начинающему спекулянту достаточно будет тяжело самостоятельно разобраться. Ну, пока не сольет несколько депозитов, да, то есть, ну, этот термин, да, слить депозит, это насакаться нормально, да, я, честно говоря, вот тоже недавно Киосаки почитал, что, оказывается, у него тоже был такой печальный опыт.
Это вот именно больше, наверное, к опционам, в первую очередь к опционам. Во вторую очередь к фьючерсам, и если вы все-таки говорите о работе на рынке спот, то есть с акциями, облигациями, валюты, это все-таки в меньшей степени, потому что, ну, если инвестор не использует плечи, то есть не работает на заемные средства и все-таки использует какие-то среднесрочные стратегии, то, в общем-то, и работает не с одной акцией, но там 5-7, то есть формирует какой-то портфель, вот риск этого, ну, практически отсутствует, да, если мы говорим там о голубых фишках.
Но, тем не менее, все-таки на спот-рынке, да, на рынке акций, там же вы тоже предоставляете достаточно такие неплохие возможности по кредитованию. То есть,
да, безусловно, плечо. Безусловно.
Какие сейчас, расскажите, вот, интересно вот, послушать будет. Какие сейчас ставки по этому, так сказать, по кредитованию, какие плечи, то есть какие мы берем, какие вы можете давать клиентам?
Все зависит от инструмента. Если это наиболее ликвидные ценные бумаги, это условно говоря, там пятые плечи, да, то есть на вложенный рубль, вы еще можете там 5 взять взаймы, да? То есть купили там на 1000 рублей акции Сбербанка, еще на 5000 вы можете купить эти же акции или акции там Газпрома под залог заемных средств. Под залог тех акций, которые куплены у вас ранее были. Вот.
Так это для всех или все-таки для квалифицированных инвесторов?
Безусловно, нет. Это все-таки для квалифицированных инвесторов, которые... Это для инвесторов с повышенным... Давайте еще раз проговорим вот эту классификацию. Есть квалифицированные инвесторы, да, и такое понятие, а есть инвесторы с повышенным уровнем риска. То есть это тоже инвесторы, которые получили определенный опыт на рынке, да, поработали как минимум полгода, использовали хотя бы там раз маржинальные сделки, то есть совершали маржинальную сделку хотя бы там за полгода. Вот угу. Это клиент с повышенным уровнем риска, да.
То есть это автоматический процесс получается,
ну,
да?
Фактически да, этот статус присваивается.
То есть повышенное плечо вы можете присвоить человеку, который уже использовал положительный, имеет положительный опыт в использовании заемных этих средств, да? А при, то есть начинающий, когда первый раз открывает счет человек, там какое стандартное плечо?
Ну, стандарт там первое плечо.
То есть первое плечо, это значит на 100 рублей, мы 100 сверху, получается, рублей, да. Брокер автоматически взаймы дает, и не надо больше ничего писать, там, не знаю, там, бумажек никаких подписывать, вы автоматически используете.
Есть клиенты, которые принципиально не хотят использовать заемные средства, даже можно сделать такое ограничение, то есть не использовать заемные средства только там на свои. В принципе, там наши клиенты многие выбирают такой вариант. Вообще без ключа работать. Понятно, что это не так интересно, когда рынок растет, и все замечательно. Но, тем не менее, вот таким образом они ограничивают, возможно. А вдруг вот завтра захочется, вот, чтобы не было соблазна. Ну,
сами
они
себя
сами, они
риски,
сами себя...
Да. Но это тоже
с одной стороны, ограничивают возможности, но с другой стороны, как вы правильно заметили, ограничивают риски. Да.
Так, а квалифицированный инвестор, это что такое?
Квалифицированный инвестор, опять же, да, это термин, который пришел из-за рубежа.
Да.
В основном этот термин мы используем для инвесторов, которые планируют покупать иностранные ценные бумаги, да, работать на зарубежных рынках. Вот. Там немножко другие критерии, ну, а именно инвестор... помимо там опыта должен обладать определенной суммой, вот, там, не менее 3 миллионов рублей, да, опять же, совершить маржинальную сделку и так далее, и так
но
далее.
Это, это требования либо... вашей компании или это
нет,
требования...
Нет, это общепринятые требования, которые налагает на нас регулятор, вот, это все прописано. Вот, там несколько параметров, ну, вот, в частности, там, наиболее... часто встречающийся, я упомянул там, либо
так что начинающему инвестору никто там дополнительных денег взаймы не даст на бирже. Так что не беспокойтесь.
Необходимо обладать определенным опытом, поэтому я и рассказывал о наших образовательных программах, да, которые есть у нас в компании.
Ну, фактически, да. То есть просто так человек, который пришел, ему дополнительных плечей, дополнительных денежных средств взаймы не дадут, чтобы сохранить его от всяких нехороших моментов, да, которые все-таки нехорошие моменты, имеется в виду дополнительные плечи, да, дополнительные риски. А вот не каждый начинающий может контролировать себя, поэтому...
Не каждый начинающий понимает, что это за риски.
Вы его пытаетесь как-то ограничить.
Безусловно.
То есть сохранить ему прежде всего жизнь.
Ну, наверное,
финансовую.
Да. И мы, и, в общем-то, есть определенные законодательные нормы, которые вот эти процессы регулируют.
Роман, к сожалению, время нашей передачи уже подходит к концу, поэтому буквально пару слов на прощание нашим слушателям и зрителям, вот, и будем прощаться до следующего эфира тогда.
Угу. Ну вот, если подытожить то, что мы сказали... Мы сейчас видим достаточно интересные перспективы на российском рынке акций, да. Также есть интересные идеи на рынке с фиксированной доходностью, это облигации. Вот, поэтому, опять же, в свете укрепления рубля клиенты, которые инвестируют либо в акции напрямую, либо в фонды акций, в общем-то, ну, достаточно, как мы предполагаем, достаточно неплохо работают по итогам года. И, в общем-то, достаточно мы ожидаем достаточно хороший результат по вот этим стратегиям. Вот, поэтому, если какие-то вопросы, вы можете адресовать их вот Роману. Очень приятно. Спасибо, что позвали в очередной раз. Вот.
Все хорошо. Храните деньги в рублях, покупайте российские акции о российских компаний. И до следующих встреч.
Всего доброго. До свидания.
До свидания. Спасибо.
Разумный инвестор. Роман Романов. На Медиаметрикс Воронеж.